Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Вместо того, чтобы каждый день читать соцсети, вы можете просто два раза в неделю слушать цитаты и узнавать все о том, что и как обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о новых мерах по борьбе с коронавирусом и скандале с переименованием улиц в Тарусе. В России с 28 октября снова ввели всеобщий масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах, лифтах и транспорте. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить развлечения, запретить ресторанам и ночным клубам работать с 11 вечера до 6 утра. Хотя второй волны в России по-прежнему нет. Это заявил не кто-нибудь, а президент Путин из своего бункера, в котором он сидит еще с весны. Иронизирует политолог Константин Калачев.
Месседж президента понятен. Паника для слабых духом, паника заразна. Все будет хорошо, мы готовы к любому развитию ситуации. Денег не будет, вакцина на подходе. Сохраняйте спокойствие, если что, рай наш.
Рост заболеваемости сейчас переживают многие страны мира. И воспринимается это тяжелее, чем весной. На необходимость опять соблюдать меры безопасности накладывается осенняя хандра. А в России дело усугубляется еще и предчувствием штрафов и других карательных мер. Николай Подосокорский.
В 2020 году даже непонятно, чем лучше пугать окружающих в Хэллоуин. Наряжаться коронавирусом или росгвардейцем, проверяющим наличие маски и перчаток.
В Твиттере предлагают еще один вариант, как напугать окружающих. Достаточно пойти в людное место без маски. Найти в происходящем хорошее не так уж просто, но Виктор Шендерович хотя бы попытался.
Женщины в масочный период заметно похорошели. Тех, кто сделал себе губы, теперь не видно, а видны те, которые не поленились завести себе хорошие глаза.
Как обычно, многие сомневаются в том, что меры, которые принимает правительство, будут эффективными. К тому же выполнять их наверняка будут спустя рукава. Как это обычно происходит, рассказывает Лиза Александрова Зорина.
Что, в Москве, говорят, теперь в метро температуру измеряют? Вспомнила, как мне мерили температуру в автобусе «Козельск-Москва». Тетечка у входа проверяла билеты и прикладывала градусник к запястью. И какая у меня температура, поинтересовалась я. Она аж отпрянула от неожиданности. А вам зачем это знать? Ну вы же измерили мне температуру, мне интересно. Нормальная температура у вас. А конкретнее? Да зачем вам это нужно? Она злится, я чувствую подвох. Хочу знать, какая у меня температура. Если у вас температура, то я вас в автобус не посажу, и не поедете вы никуда. Так у меня повышенная температура, пугаюсь я. Тут она глубоко вздыхает и, наконец-то, сдается. Да сломался у нас на станции градусник, в 7:35 показывает. Вот, видите? Она демонстрирует мне работу градусника. Инструкцию выдали, а денег на градусник нет. Вот и исполняем как может. Думаю, с проверкой температуры в метро тоже как-нибудь так будет.
Никуда не делись и старые добрые ковид-диссиденты. Многие просто уверены, что вирус обойдет их стороной. Житель Красноярска делится с телекомпанией «Енисей».
Да я с 2006 года даже перестал грипповать. У меня свое лекарство. В магазин хожу. Меня только вот заставляют здесь одевать. Я никогда вот не одевал маску эту.
Таких людей много и среди известных и богатых россиян. Инвестиционный банкир Ян Яновский посетовал в Инстаграме на то, что в Большом театре на недавнем представлении большинство зрителей сидели без масок, в том числе главный эпидемиолог страны Анна Попова.
Фантастический вечер «Плача до Доминго» в Большом театре. Конечно, события в жизни Москвы. Маэстро не выступал в Большом 1974 года. Но ковид не отступает, и мы пробирались в ложу после начала первого акта, не вышли в антракт даже воды купить и вышли из театра сразу после второго биса, не встретив ни одного человека, кроме Миши Кусневича из соседней ложи. Я с момента входа в театр до выхода ни разу не снял с себя маску. Чего не скажешь о других зрителях. Практически весь партер сидел без масок, это при том, что царская ложа восседала главный российский эпидемиолог Анна Попова. Давайте уже подумаем о тех, кто нас окружает, ведь маска на лице – это не защита для вас, а защита других от вас, друзья. А вы как считаете?
Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева написала к этому посту комментарий, в котором заявила, что смертность от коронавируса преувеличена.
По всему миру уровень смертности вообще не повысился и даже стал ниже. Не люблю, когда так примитивно дурят народ.
Вам, уважаемая госпожа Андреева, виднее. Вы на первой кнопке дурите всех нас куда более эффективно, ответил на эти слова блогер Александр Фельдман. А Кирилл Шилика написал, что ковидиотизм в России вполне себе в тренде.
У нас, собственно, даже главный спикер оперштаба по борьбе с коронавирусом, доктор Мясников, ковидиот. А еще есть Елена Малышева и еще куча им подобных персонажей. Ну и одна из самых мерзких пропагандисток Екатерина Андреева тоже. И ничего удивительного. Умные люди пропаганде стараются не служить. А вот адепты теории заговоров и того, что нам все врут, вполне. Потому что они совершенно не склонны к анализу ситуации.
Кстати, доктор Мясников, который предпочитает, чтобы его называли Мясников, недавно дал интервью Тине Канделаке на радио «Комсомольская правда», в котором долго объяснял, что люди, которые умирают от ковида, все равно умерли бы, поэтому непонятно, зачем бросать все силы врачей на то, чтобы их лечить.
Любой пожилой человек, который поступает в больницу с пневмонией, смертность 25%. И после выписки еще 7%, потому что опасны первые месяцы после выписки. 25 плюс 7, согласитесь, 32. Это так всегда было. Пожилые люди всегда, извините, от чего-то умирают. И далеко не всегда у хронического больного, сердечного, диабетика, онкология точку ставят, как правило, пневмокок. Мы почему говорим? Прививайтесь от пневмокока. Точку ставит грипп. Прививайтесь от гриппа. Сейчас точку ставит ковид. Но почему я говорю, когда мы посмотрим, как все будет? Потому что ведь у нас что происходит? Я не просто говорю, что утверждайте, бойтесь, не бойтесь. Я просто вижу. Знаете, я это называю как информационный терроризм, то, что делается с людьми. То есть все равно умирают пожилые люди, к сожалению, и коронавирус просто ставит точку в их цепи хронических заболеваний. Почему мы все бросаем на то, чтобы спасти ковидного больного, при этом летит в стопку жизнь других, здоровья? Если уж, извините, ему на роду, как я сказал, положено умереть, мы все равно спасти его, у нас очень ограниченная возможность.
Это, в общем-то, беспримесный фашизм. И доктор Мясников за такие высказывания вполне заслужил прозвище «Мясник докторов». Иван Шейнин.
Выгнали из гестапо за жестокость, про таких говорят.
Андерсон Фрэнк.
Странно, что не хвалил питерских расчленителей, как санитаров леса.
В Петербурге, похоже, согласны с мнением Мясникова, что пенсионеры вымрут так или иначе. И в разгар пандемии собирают их на концерты, комментирует блогер Сталин ГУЛАГ.
24 октября в Петербурге решили провести концерт в честь 75-летия Победы, которое было 9 мая, своевременно. На концерт согнали всех пенсионеров. Судя по видео из переполненного стариками зала, ушлая администрация посчитала, что нет смысла потом отвозить зараженных пенсионеров в забитые больницы. Можно просто закрыть концертный зал вместе со зрителями и дело с концом. Название концерта «На всю оставшуюся жизнь» намекает, видимо, именно на это. А может, на афише просто больше не было места, а то добавили бы «которой у вас осталось немного». И тут же продолжили штрафовать за отсутствие масок, перчаток, обещать ввести карантин, как ни в чем не бывало. Словно это не они только что устроили массовое заражение среди группы риска.
Насколько массовыми стали заражения в последнее время? Официальной статистике россияне по-прежнему не доверяют. Математик Алексей Куприянов ведет самостоятельный анализ данных по заболевшим и выздоровевшим в России и публикует независимые графики в Фейсбуке в группе watchingcovid2019.ru. Вот что он пишет.
Данные по выявленным и умершим показывают устойчивый рост. Интересное приключилось с данными по выздоравливающим. Как вы помните, мы смеемся над ними уже месяц, и в пятницу информация о том, что число выздоровевших стабильно равно половине числа заболевших, прозвучала на всю страну в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге. И что бы вы думали? С субботы все исправилось. Ровно половине заболевших количество выздоравливающих уже 3 дня как не равно. Если они думают, что это повышает доверие к цифрам, то нет. Не повышает.
Весной независимые выкладки публиковал в Фейсбуке сотрудник Росстата, демограф Алексей Ракша, после чего из Росстата его уволили. Он уверен, что официальные данные подгоняются под нужный властям результат, причем сразу на нескольких уровнях. Механизм он пояснил на канале Андрея Караулова в Ютьюбе.
Ну, как происходит, допустим, Минздрав ставит какие-то цели, ну, то есть скрывает его, оглашает Путин, потом Минздрав ставит цели, потом он начинает спускать региональные Минздравы, потом региональный метро берет козырек, плюс еще и губернаторы, у них в KPI зашивают эти цифры. Они все начинают давить, конечно же, на главврачей, а главврачи начинают давить на лечащих врачей, на патологоанатомов, чтобы они указывали правильные причины смерти в форме 106У08. Это медсвидетельство о смерти. Ну и, соответственно, поскольку всегда существует достаточно большой процент коморбидных людей, коморбидных, имеющих несколько заболеваний, хронические, которые могли привести к смерти, да, любое из них. Ну, конечно, они выбирают политически корректную причину и ставят ее. Ну и вот пришел ковид, а система-то уже готова к этому.
Еще один фактор – недостаточно надежные тесты, пишет врач клиники при Первом Московском государственном медицинском университете Антон Родионов.
Дело в том, что статистика в России, даже если представить, что ее не искажают, ведется по позитивным тестам ПЦР. При этом мы прекрасно видим, что при типичной клинической картине у многих пациентов мазки отрицательные. Это называется низкая чувствительность анализа. В период моей работы в ковидарии она составляла не более 40%. Кроме того, многие нетяжело заболевшие совершенно обоснованно не хотят попадать в поле зрения Роснепотребнадзора с его соцмониторингом и тихонько болеют дома, не делая никаких исследований, что совершенно правильно. Честно говоря, количество положительных мазков не так и важно. Реально нас интересует летальность и количество больных, госпитализированных в отделении реанимации. При этом репортируемые показатели летальности надо, скорее всего, умножать в 2-3 раза, поскольку в отчеты идут только ковид-положительные.
Из регионов тем временем приходят все новые неутешительные вести. Во многих городах у больниц снова выстраиваются очереди из машин скорой помощи. В Омске, где так хорошо лечили Алексея Навального, машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Минздрава и включили сирены в знак протеста, поскольку этих пациентов оказалось некуда класть. К совести чиновников взывает Екатерина Винокурова.
В регионах просто страшные фронтовые сводки каждый день. Нехватка лекарств, нехватка мест в реанимации, отсутствие врачей, скорая, едущая сутками. Если врачи пытаются жаловаться на условия, проверять начинают не чиновников, а врачей. А в это время в реанимациях продолжают гибнуть люди. А в это же время всякие чиновники летают лечиться в Москву, оттягивая на свои нетяжелые случаи последние резервы системы. Тяжелое время пережить можно, а вот когда тяжелое время одновременно является еще и аморальным, гораздо сложнее.
Юлия Латынина в передаче «Код доступа» призывает граждан надеяться только на себя и заодно отмечает, что нынешний кризис еще больше обнажил социальное неравенство в России.
Мне немножко во всей этой ситуации непонятно, что первое, что спрашивают люди, это спрашивают с государства. Но вот в древности, знаете, всегда спрашивали с Бога. Вот как началась какая-то эпидемия, это люди говорили, это мы согрешили. А теперь все начинают спрашивать с государства, так сказать, сделайте государство нам хорошо. Слушайте, я небольшой любитель государства. Государство любое будет делать только для себя любимого. Вот если оно случайно сделает, как человеку надо, то только по своим причинам. Вот спрашивайте прежде всего себя, и я понимаю, что это очень неприятный совет в том смысле, что, откровенно говоря, да, мы же понимаем, что если в стране не объявляется карантин, то люди, которые находятся под наибольшей системой благоприятствования, это богатые люди, которые могут самоизолироваться, и у которых есть на что жить. А люди, которые вынуждены работать и помирать, это бедные люди, особенно те, которые живут на 30 квадратных метров шестером.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений на самые актуальные темы последних дней. С вами Аля Пономарева. Выпуски цитат в текстовом виде можно прочитать на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске я рассказываю вам, что писали и говорили в соцсетях о коронавирусе и о громком скандале в тихом городе Таруса. Уютная провинция, где никогда ничего не происходит. Такой образ Тарусы прочно закрепился в сознании россиян. Тем удивительнее масштаб драмы, которая разыгрывается в Тарусе в последние дни. 20 октября тарусские депутаты решили переименовать в городе 16 улиц, вернув им дореволюционное название. Глава Тарусского района Руслан Смоленский написал в Фейсбуке.
«Совсем скоро мы будем прогуливаться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам. Долгие годы тарусяне обсуждали необходимость вернуть городу дореволюционную самобытность. Сегодня это свершилось. Решение принято. Да, оно непростое, но однозначно возвращающее нам нашу историческую память, наши истоки и традиции».
Депутатов Тарусской городской думы горячо поддержали комментаторы не только в Тарусе. Юрий Зельников.
«Это что-то невероятное. Целый день хожу и не верю, что народ прозрел».
Илья Леухин.
«Как человек, родившийся на улице 50 лет октября, выросший на Ленинградской, за хлебом ходивший на Первомайскую, а позднее за пивом на Ленина, очень рад и завидую таким новостям».
Независимый политик Роман Йонеман на своем YouTube-канале выразил надежду, что на Тарусе этот процесс не остановится.
«В Тарусе поступили очень верно. Они просто взяли все названия, которые никак не связаны с городом и являются просто наследием, ну, там, идеологическим, да, вроде улицы Карла Маркса. Ну, как бы, с чего она должна быть в Тарусе? Он что-то приезжал, что ли, да? Даже не упоминал ее в своих замечательных трудах. При этом, конечно же, мало переименовали. В Тарусе остались еще улицы с советскими названиями. Они остались и в соседних поселениях, они остались в соседних городах. Поэтому, в общем, знаете, с одной стороны, радостно, что такое случается, и что программа десоветизации, особенно в том виде, в котором я ее представлял, вряд ли, конечно, не смотрели мои видео, но очень радостно, что у нас мысли совпадают. С другой стороны, немножко грустновато от того, что этот случай, ну, он принял такой резонанс. Потому что если бы это было обычным делом, да, если бы это было массово, никто бы не обратил на это внимания. Вот. Но хорошо, что это началось. Вот. Я думаю, что это должно продолжаться. И очень рад, что этот процесс идет.
Многие отмечали, что такие переименования были типичны скорее для первых постсоветских лет. С тех пор тема декоммунизации успела постепенно заглохнуть. Но в последнее время она снова стала актуальной. Ирина Юрьевна.
У нас в городе в начале 90-х часть улиц переименовали, а часть оставили, и по какому принципу до сих пор никто не понимает. То есть вот улицу Свердлова переименовали и вернули название Александровская, а Фрунзе оставили, хотя она Николаевская. Это для примера. И так далее, через один. В редких случаях логика видна, конечно. Точно не стоило переименовывать Лермонтовские, Тургеневские, Гоголевские переулки, но Карла Либкнехта, Розу Люксембург и прочих пламенных революционеров стоило бы убрать с карты города.
Сергей Яковлев.
Это подтверждает гипотезу о том, что в провинции время течет медленнее. Или отстает.
Максим Осипов.
Каким же образом подтверждает? В Москве переименовали Ленинский проспект, 26 бакинских комиссаров, площадь революции, труп из мавзолея вынесли.
Критики тем временем пеняют администрация города на то, что она вынесла решение, не посоветовавшись с жителями Таруса. Светлана Шмелева.
Вот не уверена, что это хорошее решение, хотя бы потому, что оно такое повальное. Если и должны быть переименования, то имхо постепенные, хотя бы потому, что скопом вряд ли это возможно запомнить. Ну и лучше, если бы это инициировалось самими жителями или хотя бы учитывались их мнения, иначе получается снова революция. Но как прецедент, жест интересный.
Александр Трушков.
Вопрос ставится совершенно не в той плоскости, как должен бы. От главы района может прийти подобная инициатива, но решать должны люди. Прекрасный вопрос для референдума или хотя бы опроса, который может замечательно повысить сентябрьскую явку на выборах следующего года.
Горожане тоже возмущаются тем, что их мнение никто не спросил, и требуют, чтобы депутаты решали другие, более насущные проблемы. Ирина Смирнова.
В нашей стране есть 70-летний опыт построения государства нового типа. С серьезными достижениями и победами, но и с колоссальными просчетами, авторитаризмом и жертвами. Об этом надо помнить, знать, изучать и прежде всего для того, чтобы снова не наступать на те же грабли, как это случилось сейчас в Тарусе. Ведь нынешнее авторитарное решение о переименовании улиц, по сути своей, ничем не отличается от советского переименования почти 100 лет назад, которым возмущаются и пытаются исправить нынешние. Думцы. Так в чем же историческая память? История ничему не научила. Давайте исправим отношение к людям в первую очередь, а потом и записи в документах.
Больше всего возражений переименование вызвало у сторонников КПРФ и других организаций просоветского толка. В этом лагере то, что происходит в Тарусе, чаще всего сравнивают с декоммунизацией в Украине. Геннадий Зюганов заявил, что власти Тарусы идут по пути бандеровцев. В Тарусском отделении КПРФ тоже не прошли мимо этой аналогии, когда составляли обращение городской администрации. Зачитывает обращение первый секретарь отделения Александр Голованов.
Мы помним, что делалось 3 года назад на Украине, когда меняли название улиц, ломали памятники, объявлялись анархисты, и после этого началось самое страшное. Мы этого не хотим. Наши улицы – это улицы истории. Нас всегда воспитывали на патриотизме этих героев. Нас воспитывали на фильмах Чапаев, Щерс, Аленок, как закалялась сталь. Вы, депутаты, как мальчиши-плохиши, из-под тишка дали нам поддых, боясь собраться и обсудить все вместе. А между тем у вас куча проблем в больницах, школах, проблемы с очистными сооружениями в селах, загаженные реки, пруды. Зато по городу ходят, как в старые времена, купцы. Так пусть эти купцы окажут помощь старикам, которые еле-еле сводят концы с концами.
А вот монархисты и традиционалисты тарусскую администрацию активно поддерживают. Михаил Теренков.
Даже если не знать историю коммунистического и прочего революционного движения, по меньшей мере очень странно, находясь в русской глубинке, сворачивать с улицы Энгельса на улицу Карла Либкнехта. А если вдуматься, то имена кровавых убийц, таких как эсэр-бомбист Иван Каляев или же организатор красного террора большевик Моисей Урицкий, несут откровенную угрозу духовной безопасности наших городов.
Традиционалисты составили коллективное письмо губернатору Калужской области с просьбой поддержать инициативу Тарусской администрации. В Фейсбуке это письмо опубликовал доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владимир Хандорин.
Мы, историки, краеведы, правоведы, журналисты и писатели, много лет занимающиеся просветительской работой, искренне приветствуем решение властей и депутатов древнего русского города Таруса о возвращении исторических названий улиц и площадей. Этот шаг, безусловно, будет способствовать возрождению исторической и культурной памяти нашего народа о тысячелетней России, бережному отношению к ее уникальному, богатому наследию. Он создает условия для воспитания детей и юношества в любви к родине, к родным местам без политизации и идеологизации сознания растущего поколения.
Решение депутатов поддержал в Ютьюбе и профессор философского факультета МГУ, почетный гражданин Тарусы Александр Щипков.
Таруса очень небольшой город. Здесь у нас жизнь плавная, размеренная. Она уже 750 лет так размеренно тянется в нашем небольшом городе, где всего население 9 тысяч человек. Собственно, мы довольно давно хотели вернуть части улиц тарусских исконные дореволюционные названия. Обсуждали это в течение последних лет 10. Дело в том, что вообще все российские города, центральные части, носят одни и те же названия. Каждый центр – это обязательно улица Ленина, Урицкого, Володарского, Свердлова, Луначарского и так далее, и так далее. Таким образом, возникает какая-то размытость исторической идентичности. Все одинаковы. В то самое время, когда на самом деле во всех этих городах есть очень красивые, старые, исконные названия. Мы, тарусяне, категорически против либеральной концепции десоветизации, декоммунизации, десталинизации и так далее. Эти концепции были придуманы в начале 90-х годов, и мы все с вами прекрасно понимаем, что направлены они не против каких-то злоупотреблений или несправедливостей, а, по сути, направлены на разрушение российской государственности. Тем не менее, мы не можем сохранять такое огромное количество старых коммунистических названий, особенно если это касается людей, репутация которых, ну, так мягко скажем, не очень хорошая и не очень красивая. Поэтому мы убрали имена тех людей, которые запятнали себя убийствами, террором, радикализмом и тому подобное.
Глава Тарусского района Руслан Смоленский заявил изданию «Подъем», что ему и другим депутатам угрожает в том числе физической расправой. Но отступаться от своего решения они не намерены.
«Мы доведем это до конца, при этом мы испытываем колоссальное давление сторонних сил. Требуют отставки всех органов самоуправления города и района, угрожают физической расправой, травлей со всей России, собрать террористов, которые есть, и натравить на нас. Сегодня 6 депутатов, которые голосовали «за», собрались и сказали, что пойдут до конца, как 300 спартанцев. Осознаем, что находимся в одном из центров формирования смыслов русского мира». Нам первым позвонил Союз добровольцев Донбасса. По их мнению, если мы поддадимся давлению, это будет удар по всем, кто воюет и в Сирии, и на Донбассе. По всем, кто отстаивает национальные интересы России. Этого допустить нельзя. Решение принято. Дальше можете сносить нас. Такие тут мы, упертые.
Прозвище «300 спартанцев» пошло в народ. Глядя на Тарусу, о переименовании задумались и жители других городов. Марфа Королевна.
Сколько раз предлагали переименовать в Воронеже улицы человека-ненавистников и палачей, землячки Урицкого, Каляева и так далее. Депутаты отвечают «нет». Мы рады за вас, жители прекрасной Тарусы.
Даниил Перхулов.
В моем родном Кулое нет исторических названий. Интересно было бы подумать, какое название дать центральным улицам Ленина, Комсомольской, Калинина.
Елена Андреева.
Жду с нетерпением, когда Ленинский проспект в проспект Немцова переименуем.
Алексей Собачкин.
В Обнинске названия тоже менялись. К тому же до сих пор сохраняются названия в честь людей, которые к истории нашего города и края не имеют никакого отношения. Это не только Великая Тройка, Маркс, Энгельс, Ленин, но и Лермонтов, Горький и еще несколько. Вот лично я за то, чтобы вернуть все исторические названия улиц в Обнинске, а Маркса с Энгельсом переименовать. Но понимаю, что не все со мной согласятся, и многие будут против.
Однако многие из них тоже упрекают тарусских депутатов за то, что они не стали советоваться с горожанами, и за то, что они не занимаются более насущными для города проблемами. Еще одна частая претензия – то, что документы горожанам придется менять за свой счет. Алишер Шакиров.
В Тарусском районе все вопросы решены, осталось только улицы переименовать. Многие жители, проживающие на подлежащих переименованию улицах, даже и не знают, что им придется потом вносить изменения в Росреестре. И будут они это делать за свой счет, госпошлину никто не отменял. Вот и казна пополнится. И родится идея у наших государей. Опустела казна, переименуй улицы.
Взимать расходы на переделку документов с коммунистов предлагает Сергей Фадеев.
Недобитые коммуняки истерят по поводу декоммунизации Тарусы. Кричат, что оплачивать переименование улиц должны лично инициаторы. Согласен. Но сначала нужно вернуть городам и улицам исконные названия, испохабленные при советской власти. Причем делать это нужно как раз за счет коммуняк. А вот сотрем со всех карт их ублюдочных террористов и прочих бандитов. С этого момента все переименования за счет инициаторов.
Такая же идея возникла у Егора Холмогорова.
Объясните, почему коммунисты переименовывали улицы русских городов за счет госбюджета, а мы должны убирать испакощенное имя и возвращать исторические названия за свой счет? Впрочем, у меня есть хорошая идея – сделать это за счет коммунистов.
Еще один аргумент против переименования, который приводят горожане, это то, что в разгар пандемии никому не охота стоять в очередях на смену документов. Пока городская дума предложила компромиссный вариант – оставить советские названия в ходу заодно с новыми и снабдить переименованные улицы двойным набором табличек. Скандал в Тарусе докатился и до федеральных каналов, где его освещают с осторожностью. Мало ли, вдруг другие города действительно захотят последовать этому примеру, и в России начнется ползучая декоммунизация. В программе «Вести» на канале «Россия-24» сочли нужным отметить, что некоторые возвращенные названия звучат хуже советских.
Некоторые новые старые названия вызывают не меньше вопросов, чем исторические личности, о которых предлагается забыть. Так, улицу Луначарского должны будут называть Кирпичной, Урицкого – Лесопильной, а жителям Пионерской придется привыкать к слову «Огородная». А ведь изначально могло показаться, что власти Тарусы просто соскучились по поэтичным наименованиям, вальсам Шуберта и хруста французской булки.
Споры пока не затихают, а город Таруса свыкается с новой непривычной для себя ролью возмутителя всеобщего спокойствия. Неплохо для города, где, если верить стихотворению Николая Заболоцкого, главным развлечением испокон веков было смотреть в окно на петухов, гусей и собачку с маленькой бородкой. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Вы можете не только слушать цитаты в радиоэфире, но и подписаться на наш подкаст на любой удобной платформе. Мы есть в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик и CastBox. А если вы уже подписались, я буду рада, если вы оцените этот подкаст и напишите мне комментарий. До скорой встречи!